Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2001 год. Слово редактора. Николай Водневский. «Где наша радость?» В жизни мы встречаем много радостей и много скорбей. Но, кажется, скорбей у нас бывает больше, нежели радостей. И на это есть причина. Бог допускает скорби, чтобы таким образом приблизить к себе человека. Бог знает. Дай человеку все то, что он хочет, хорошее здоровье, благополучие, материальный достаток. Он никогда не поднимет голову к небу, не вспомнит о своем Создателе, о его дарах. Скорби посещают не только неверующих, но и христиан, верных и преданных Господу. Христос сказал своим последователям: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Другими словами, если мне доверитесь, победа будет на вашей стороне. Несмотря на то, что скорби неизбежны, Дух Святой через апостола Павла говорит верующим: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Возможно ли это, когда в мире столько проблем и всевозможных переживаний? Некто сказал: «Легко было апостолу Павлу радоваться, он не был женат?» Да, апостол Павел не был женат, но никто из нас, смертных, не имел столько скорбей и переживаний, сколько имел он. Послание к Филиппийской церкви он писал из Нероновской тюрьмы: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». А какая может быть радость в тюрьме? Холодная подвальная камера, сырые стены, цепи на ногах, грубая охрана. Но апостол Павел и в такой обстановке имел источник радости. Какой? В ком или в чем? Только во Христе. Ведь только во Христе можно радоваться истинной радостью, независимо от обстоятельств, от состояния здоровья и семейных неурядиц. Апостол Павел 5-й год сидел в римской тюрьме, когда писал о радости в Господе. Тюрьма для него не была наказанием Божиим. В ней он пребывал в уединении с Господом, постигал тайны Божии. Он мог бы подумать: разве Нерон сильнее Христа? Почему другие братья, которые проповедуют Евангелие Христа на свободе, а я сижу прикованный цепями? Но он помнил Божие обетование, данное через него всему миру, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Римлянам. И тюрьма тоже содействует ко благу. Апостол Павел написал 14 посланий, и большинство из них из тюрьмы. Рассказывают, что при содействии жены Никиты Хрущева к нему пришли несколько братьев, когда он был на отдыхе. Пришли с жалобой на гонения на верующих, на аресты и суды. И он якобы им ответил так: «Разве вы не знаете, что сказал Христос в Нагорной проповеди? Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Что же вам еще надо?» Нам, людям, трудно принять эти слова Нагорной проповеди, но так сказал Христос. Вспомним, как избили апостолов в Синедрионе, а они пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Иисуса удостоились принять бесчестие. Апостол Павел в послании к филиппийцам 15 раз напоминал о радости христианина в Господе. Македонские церкви среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Второе послание Коринфянам. Жизнь без радости – скучная, бесцельная и напрасная жизнь. Почему миллионы людей, особенно молодежь, тянутся к алкоголю, наркотикам? Они ищут радости, ищут и не находят. Радоваться – естественная потребность души человека. – Но временное, земное не может дать нам постоянной радости. Истинный источник радости только во Христе, когда человек, осознав свою греховность, приходит к Нему в покаянной молитве и верою принимает прощение, а следовательно, спасение. Только при таком условии он будет радоваться и петь: радость, радость непрестанна, будем радостны всегда, луч отрады Богом данный не погаснет никогда. Луч отрады – это наше верное спасение во Христе Иисусе, и потому невозможно быть спасенным от власти греха и зла и не радоваться. Начало радости – спасение души, принятие Христа в сердце верою. Это прежде всего. Материальные благословения не могут дать нам истинной радости, если в сердце нет Христа. Он приходил на землю для того, чтобы принести себя в жертву и искупительной жертвой на кресте спасти человека от вечного наказания. В этом и есть наше спасение. Нельзя познать истинную радость, не будучи уверенным в спасении. А что такое спасение, и притом вечное? Когда-то мне довелось читать рассказ о том, как теплым майским утром крестьянин шел по ржаному полю. Пели жаворонки. На душе у него было светло и радостно. Он присел у межи, благодаря в душе Бога за хорошие весенние всходы. Вдруг что-то упало ему на колени. Камушек? Кто мог бросить его в безлюдной тиши? Не иначе, как сверху. Крестьянин осторожно потрогал камушек. Он оказался теплым. В нем что-то стучало. Жаворонок. «Бедный жаворонок, как дрожит твое сердечко!» — воскликнул крестьянин. Низко над землей промелькнула тень. Это был ястреб. Он увидел птичку на коленях крестьянина, но не посмел спуститься ниже. Крестьянин был удивлен. Как мог знать жаворонок, что крестьянин не предаст его? Спасенная птичка радовалась, когда крестьянин отпустил ее на свободу. Это наглядная картина нашего спасения. Кто может спастись от власти греха? Тот, кто пожелает, кто возненавидел грех в себе самом, тот, кто увидел себя погибшим грешником и готов воззвать к Богу: «Господи, спаси меня ради жертвы Иисуса Христа». Если это будет сделано от всего сердца, радость спасения не замедлит войти в человека. А пока он живет в том или ином грехе, он пленник греха, и грех лишает его радости. Кто был в плену, тот знает, что это такое. Многие говорят, что радость, мир, любовь мы познаем только в вечности. Верно? Там, в вечных обителях, радость откроется нам в полноте, в совершенстве. Но научиться радоваться в Господе, носить Божий мир в сердце, мы должны на земле. Тот, кто не радуется спасению, возможно, не имеет и спасения. Христиане первого века приветствовали друг друга словом «радуйтесь». Истинное христианство – это религия радости. Если христианин постоянно ходит с кислым, вытянутым лицом, значит, с ним что-то не в порядке. Псалмопевец Давид однажды молился так: «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Что это значит? Это значит, что он на какое-то время утратил радость спасения. Он споткнулся и согрешил великим грехом, и рука Божья тяготела над ним так, что тот не находил себе места. «Обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя». Значит, и мы, верующие в Господа, можем утратить радость спасения. Каким образом? Когда забываем о бодрствовании во Христе и допускаем согрешения, мы теряем мир души. Вот почему апостол Павел сразу же за словами «всегда радуйтесь» написал: «непрестанно молитесь». А разве это возможно при суетной жизни, характерной для современных людей? Непрестанно молиться – это значит постоянно пребывать в молитвенном настроении, чувствовать близость Господа, и тогда все покушения дьявола на нашу радость будут безуспешны. Молитва – это духовный хлеб, как и Слово Божие. Голодному не до радости, но когда мы пребываем в молитвенном настроении, радость спасения нас не покидает. Будем благодарить Господа за радость спасения. Спасение в нем и радость в нем. Другой радости не бывает. О слове вечном. Конрад Айслер, пастор и евангелист Евангелической церкви в Штутгарте. Рождественский подарок для Иосифа. На Рождество все получают подарки, и никто не остается с пустыми руками. Рождество каждому что-то приносит. А что Рождество принесло Иосифу, этому симпатичному молчуну, о котором в Библии сказано так мало? Что Рождество принесло этому задумчивому и немногословному Иосифу? Ему нужна хорошая хозяйка в дом, говорили родные и знакомые. Но он хотел в дом не просто хорошую хозяйку, не просто работящую жену и любящую мать. Иосиф хотел большего. Он мечтал о благочестивой жене. Мало радости, если можно вместе работать, есть, жить под одной крышей, но нельзя вместе помолиться. После долгих поисков он, наконец, нашел себе благочестивую невесту, Марию. «Ты уже слышал?» — шептал один другому. «Весь город об этом говорит. Иосифова Мария ждет ребенка». Сплетницам было о чем посудачить, а компания весельчаков злорадствовала. Все они такие, эти праведники. Вначале красиво разглагольствуют, а потом соблазняют юных девиц. «В гостинице мест нет», — слышали они в ответ на просьбу о пристанище. Перед ними закрывали двери. Мол, тихая ночь. Для Иосифа же и Марии ночь была изнурительной. С родами без врача, без акушерки, именно такой, в какую до и после этого события рождались на свет дети беженцев. Но теперь, наконец, Рождество должно было принести Иосифу радость, такую радость, какую Рождество приносит нам среди житейских трудностей и проблем. Рождество должно было принести ему блаженство, такое блаженство, какое приносит нам Рождество после стольких невзгод. Так что же Рождество принесло Иосифу? Повествование в Евангелии от Матфея звучит отрезвляюще. Нет и намека на идиллию вокруг яслей и на пастушью романтику, ни слова о мирных звуках свирели и ликующих песнопениях, ни полслова о благовониях и мирра для священного помазания. Главные действующие лица в спешке покинули сцену, а матери зарыдали от горя и душевных страданий. В Вифлееме пахло кровью и тленом. Рождество расстроило все замыслы Иосифа. Оно поставило крест на его путях, сроках и целях. Бог ставит крест на наших путях. После всего пережитого Иосифу хотелось только домой. Хлев, в котором гуляют сквозняки, не может служить жильем. Твердая, как камень, ясли не кроватка для ребенка. Семье нужно теплое гнездо. Иосиф намеревался вернуться домой. Но во сне ему было приказано: «Встань, возьми младенца и мать его, и беги в Египет». И Иосиф не возразил: «Господь, но ребенок только что родился. Он может не выдержать трудностей пути». Он не сказал: «Господь, за мной нет никакой вины, почему я должен бежать?» Он не протестовал: «Господь, моя родина Галилея, зачем мне идти в Египет?» Иосиф молча встал, взял младенца и Марию и пошел в Египет. Так же поступали его праотцы, мужи веры. Иосиф, сын Иакова, проданный в рабство, ушел в Египет с караваном купцов. 11 его братьев встали и пошли в Египет с пустыми мешками из-под пшеницы. Патриарх Иаков двинулся в Египет со своей большой семьей. Египет — это не просто географическое название, но и богословское понятие. Египет означает чужбину, страх, зной, и вот святое семейство на пути в Египет. Тот, кто хочет присоединиться к этому семейству, слышит призыв: «Встань и иди с ними». Не возражаем ли мы: «Господь, я не выдержу трудностей пути»? Не пытаемся ли оправдать наше нежелание повиноваться: «Господь, я не сделал ничего плохого»? Не спорим ли: «Господь, почему именно туда»? Молча встать и пойти в Египет. В этом наша вера. Наша основная задача не возвращение домой, в теплое гнездо, ибо лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову, говорит Иисус. Не возвращение в родной город стоит на первом плане, ибо не имеем здесь постоянного града, пишет апостол. Не возвращение в свой несокрушимый мир должно быть у нас на уме. Не мир пришел я принести, но меч, говорит Иисус. Приобщение же к святому семейству, семье Божией, лежит через путь в Египет. Не удивляйтесь, если путь ваш окажется совсем иным, чем вы предполагали. Не чувствуйте себя сбитым с толку, потерянным, если ваш путь пойдет в направлении, отличном от задуманного вами. Не скорбите о перечеркнутом плане вашего пути, ибо путь Господень никогда не ведет за пределы защищаемой им зоны. Его власть не кончается на государственной границе, ее не может остановить ни один шлагбаум. Она явит себя на Ниле с той же силой, что и на Иордане. Служба защиты в лице невидимых армий действует везде. Один христианин, переживший это, сказал перед смертью: «Суровые и тернистые пути связали меня с Иисусом крепче, чем легкие и широкие». Как раз на неизведанном, непонятном и, казалось бы, беспросветном пути Иисус всегда рядом с нами. Божий крест на наших путях и есть его предназначение для нашей жизни. Этот крест Рождество принесло Иосифу. Бог ставит крест на наших сроках. Иосиф хотел ускорить ход времени. В своем убежище в дельте Нила он слышит о новых кровавых злодеяниях этого кровопийцы Ирода, который сначала вырезает главаря галилейских повстанцев Езекию вместе с его товарищами, затем загоняет в скальные пещеры целые семейства и предает их огню. Он панически боится потерять власть и убивает двух своих сыновей, а за три дня до смерти велит задушить и третьего. И вот он начинает наступление на детей, приказывает вырезать всех младенцев в возрасте до 2 лет. Тишину Вифлеема разрывает душераздирающий вопль Рахили. Иосиф просит: «Господи, сократи время, положи конец убийствам, положи конец страданиям». Так во времена Третьего Рейха молились евреи, когда их детей вывозили из детского госпиталя Берлина. «Младенцы», пишет одна из свидетельниц, «пронзительные крики младенцев, которых среди ночи вытаскивали из кроваток, это было, пожалуй, самое страшное. Плач грудных детей нарастал и становился невыносимым. В памяти всплыло только одно имя — Ирод. Господи, сократи время». Так молились русские, когда их детей в ГУЛАГе убирали, словно мусор. «Положи конец убийствам». Так молились немцы и японцы, когда в Дрездене и Хиросиме дети горели, словно факелы. «Положи конец, Господи!» Так молимся мы и сегодня, когда каждый год приговариваются к смерти более 300 тысяч нерожденных и невинных детей. «Господи, сократи время, положи конец убийствам, положи конец нашим страданиям». И Господь говорит Иосифу: «Будь там, доколе не скажу тебе. Всему свое время». И у Ирода было свое время. Когда убийства достигли апогея, за злостным тираном пришла смерть. Декорации сменились, как по мановению волшебной палочки. «Живущий на небесах посмеется», читаем мы в одном из псалмов. События всегда развиваются по Божьим часам. Эти часы не останавливаются, не нуждаются в ремонте и не отстают. Для периода ужасов и террора свое время. Но однажды неизбежно этому придет конец. И Рахиль не будет больше плакать, потому что умрут те, кто посягал на жизнь младенца. Если ты хочешь вернуться с чужбины, помни повеление Бога: будь там, доколе не скажу тебе. если ты устал от невзгод, будь там, доколе не скажу тебе. Если ты хочешь вернуться из Египта домой, будь там, доколе не скажу тебе. Ибо, как поется в одном гимне, если пробил час, помощь силою приходит. Божий крест на наших представлениях о сроках и есть его предназначение для нашей жизни. Этот крест Рождество принесло Иосифу. Бог ставит крест на наших целях. После всех трудностей Иосиф, вернувшись окольными путями в Назарет, намеревался там и остаться. Своя крыша над головой, жена около очага, сын при деле. Назарет представлялся ему конечным пунктом, желанной целью его бегства. В Назарете семья должна была пустить корни. Но Иисус не был жителем Назарета, назарянином, как современные жители, например, берлинцы или москвичи. Он Назареем наречется, по слову пророков. Имя ему – отрасль, то есть тот, кто всходит, начинает расти и вырастает. Поэтому Иисус – отрасль, не мог усидеть в мастерской плотника. Ему стала тесна семья ремесленника, которая становилась все больше. В 30 лет он ушел из дому, чтобы через 3 года странствований достичь другого города – Иерусалима. Не Египет – конечный пункт бегства, и не Назарет. Младенцу сохранена жизнь для трудных дней. Конечный пункт бегства – крест. Туда он должен прийти, и там ему надлежало осуществить Божий замысел, по которому его жизнь предназначалась для жертвы на кресте. Иисус Христос сохранен был не от креста, а для креста, чтобы мы у креста могли получить спасение. Итак, что же принесло Иосифу Рождество? Оно принесло ему спасение. Это самое лучшее, самое великое и самое прекрасное, что можно дать человеку. Крест Христа дает это. И большего нам не надо. Письмо с вопросом. На вопрос читателя отвечает Сергей Конторович.
Как вы считаете, с точки зрения Библии, можно ли христианам носить золотые и прочие украшения? Арина.
Существуют общины, где носить украшения запрещено или считается грехом. Но запрет носить украшения не избавляет человека от желания украсить себя. Просто верующие находят для этого другие способы. Борьба с дорогими украшениями тоже не приводит к реальным изменениям, поскольку можно не носить золотых украшений, но ездить на хорошей машине или сделать дорогой ремонт дома или просто купить дорогую одежду. Места Писания, на которые обычно ссылаются, не запрещают носить украшения. Они говорят нам о том, какие украшения лучше, какие украшения мы возьмем с собой в вечность. И человек делает выбор, свободный выбор. И в этом выборе никто не должен осуждать другого. Если христианин действительно осознал тленность земных благ и отказывается от них, хорошо. Но какой смысл в осуждении не достигшего такого понимания? Его тоже любит Господь. Осуждение само по себе является грехом. Если кто-то желает носить украшения, тем более вопреки традиции своей общины, хочется спросить его: «А зачем? Неужели для вас это так важно, что вы готовы пойти на конфликт?» Вот апостол Павел пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Первое послание Коринфянам. Мы видим, что речь идет о свободном выборе христианина по конкретному вопросу. Я, конечно, не перестану быть чадом Божьим, выбрав для себя ту или иную линию поведения, но апостола волнует другое. Буду ли я иметь духовное развитие, которое унесу с собой в вечность, или я порабощен чем-то земным, временным, не развивающим, а, скорее всего, тормозящим мое духовное возрастание? Далее Павел от вопроса личной духовной свободы переходит к вопросу о пользе для ближнего. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Первое послание Коринфянам. Как видим, здесь также речь не идет о запрете. Снова христианину предстоит решать самому, что выбрать. Но в отличие от первого случая, речь здесь идет уже не о моем духовном развитии, а о том, как я своим выбором повлияю на окружающих меня людей. Да, возможно, то, что я делаю, не осуждено Писанием. Но способствуют ли мои действия приближению к Богу окружающих меня людей или отдаляют? Библия не запрещает христианам носить украшения, в том числе и золотые. Но если в общине украшения носить не принято или запрещено, то, решив носить украшения вопреки другим мнениям, какой плод я произведу как лично в своей христианской жизни, так и в жизни общины? Для себя я не приобрету столь драгоценные качества, как личное, добровольное, никем не навязанное послушание и смирение. Это драгоценности, которые ценны не в глазах этого мира, а в глазах нашего Бога. Эти драгоценности приносят реально благо и в этой жизни, и уж тем более в вечности. Чего никак не скажешь об отвоеванном праве носить украшения. В такую церковь, где украшения носить не принято, я внесу никому не нужные, ничего доброго не создающие переживания, разделения и так далее. Неужели желание воспользоваться тем, что мне можно, столь велико, что стоит так дорого за него платить? Так что снова хотелось бы призвать к свободе, которая не для угождения плоти, а для служения друг другу с любовью. Отказавшиеся от украшений не должны осуждать не отказавшихся. Да и сам по себе отказ от чего-либо еще ни о чем не говорит. В Библии сказано: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Первое послание Коринфянам. Наше интервью. После долгой зимы. Вначале это было легкое чувство недоумения и некоторой доли любопытства, к которым после вскрытия конверта и прочтения тут же примешивалось чувство восторга и радости. Поэт. Русский поэт из Англии. Как такое может быть? Сколько же ему лет? Давно ли на чужбине? Какими путями оказался там? Наш журнал читают во многих странах мира, но творческих контактов не так уж много. В основном Россия, Украина, немного Соединенные Штаты, а тут Англия. Завязались хорошие, хотя и нечастые контакты. Александр Себелев присылал стихи и прозу для журнала. В последнее время работает над переводом книг Спёрджена. Мы решили задать ему несколько вопросов, на которые он любезно согласился ответить. Александр, где вы родились? В 1949 году в Манчестере, Великобритания, где волею обстоятельств оказались мои родители. Ваши первые детские воспоминания? Любовь матери, ее необыкновенно красивый голос, ее христианские гимны. Где вы учились и что окончили? Окончил я Дагестанский государственный университет по специальности английский язык и литература. Сейчас я работаю в Лондоне в компании, обеспечивающей охрану частных и государственных объектов. Расскажите немного о вашей семье. Семья небольшая, жена да дочь, обе студентки. Новая жизнь и новые обстоятельства внесли свои коррективы, и жене, окончившей факультет иностранных языков, пришлось учиться заново. Образование, полученное в России, здесь не признали, и ей пришлось учиться 3 года на курсах, чтобы поступить в университет. К настоящему времени она окончила 3 курса факультета математики, остался последний год. Дочь тоже студентка. Она учится в университете в Манчестере на факультете английского языка и лингвистики. Обе христианки. Как вы почувствовали, может быть, впервые гармонию в словах, в рифме, ритме, образах? Все в моей жизни, кроме обид и унижений, приходило поздно. Гармонию в словах и рифме я почувствовал впервые, пожалуй, в студенческие годы. На первом курсе взахлеб читал поэзию, а на втором пытался писать, да забросил. Немного поиграл в поэзию и, будучи в армии в начале 80-х, когда взялся за это дело снова, стало как будто получаться. Потом настало время гласности, но у стихов, пропитанных горечью и негодованием, нет будущего. Надо думать не о том, что сгорит, а о том, что вечно. К этому времени Господь уже стучался в мое сердце, и я решил, что данный Господом дар использую во славу Его. Свои первые духовные стихи показал Николаю Федоровичу Шалатовскому, а через некоторое время одно из них появилось в журнале «Христианин». Надо сказать, что техникой стиха я уже владел, поэтому времени на раскачку не требовалось. По всему видно, что вы человек верующий. Как вы им стали? Мой путь к Богу оказался дальним и долгим, хотя Бог был всегда рядом. Надо сказать, что верующим я был еще в раннем детстве. Та вера помнится наивно искренней и чистой. Ходил я в католическую школу, рядом с которой была церковь. И хотя нас туда регулярно водили, я испытывал потребность ходить туда также наедине. В тихий послеобеденный час, коленопреклоненный перед алтарем, сложив у груди ладони, я имел особое общение с Богом. А по воскресеньям всей семьей мы совершали долгий путь в Русскую Православную Церковь, куда ездили до тех пор, пока не нашли то, на чем окончательно остановились – Церковь Евангельских Христиан. Она была одной из первых и немногих славянских евангельских церквей 50-х годов. Проповедовал там энергичный польский пастор Костеха, побывавший в советском плену и свободно владевший русским языком. Однако вскоре наша жизнь повернулась на 180 градусов. На волне хрущевской оттепели нашу семейную ладью прибило к неведомому берегу, где странные существа, произошедшие от обезьян, конфисковали целый чемодан русскоязычных библий и христианских грамзаписей. Семя, брошенное в землю, не проросло. Ударил мороз, настала долгая зима. Минули годы, прежде чем началось мое постепенное возвращение к истине. Судьба человека от Господа. И я понял, что это было неосознанным решением, а Божьим водительством. Господь дал еще одну оттепель, чтобы семя проросло, и долгожданный подснежник возрожденной веры пробился из подснежного покрова оголтелого атеизма. Как вы во второй раз попали в Англию? Как живется эмигранту, русскому поэту на чужбине? Восстановил гражданство, но только 2 года спустя выпустили. Это было весной 92-го года. Как написано, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Состоялась радостная встреча с пастором Костехой, с которым я не виделся 33 года. Несмотря на преклонный возраст и ослабевшие силы, он продолжает служение. Нет такого уголка земли, где не было бы Господа, и когда мы собираемся во имя Его, Он с нами. Важно не то, где ты живешь, а то, что следуешь за Иисусом. В конце концов, родина у христиан одна. Ощутили ли вы в духовной жизни эту гармонию внутреннего и внешнего? Когда смотришь на мир духовными очами, то каждый неповторимо прекрасный закат предстает не как явление природы, а как пленительный шедевр непревзойденного небесного художника. Видишь красоту даже в том, в чем прежде ее не замечал, ибо лучшие мысли и чувства, мотивы и устремления порождаются Богом. Что вы особенно цените в христианских журналах? Главным образом то, что они в легкой и доступной форме указывают людям на живого Бога. Ведь немало случаев, когда люди приходят к Господу через случайно попавший к ним номер журнала, и, конечно же, интересно подобранный разнообразный материал, отражающий все стороны и аспекты христианской жизни как в настоящем, так и в прошлом. Я бы добавил сюда также наличие иллюстраций, фотоматериалов, еще более обогащающих содержание. Этого последнего элемента иным журналам, по-моему, не достает. Что бы вы посоветовали журналу «Вера и жизнь»? Вера и жизнь, насколько я понимаю, успешно решает довольно сложные задачи, и я даже затрудняюсь что-либо советовать. Тем более, что мой издательский опыт ограничен разве что выпуском «Школьного крокодила». И все же мне думается, что неплохо бы ввести рубрику «У нас в гостях», и далее следует название газеты или журнала. Это было бы воспроизведением какой-то наиболее примечательной публикации, интересной для читателей «Веры и жизни». А интересных публикаций в христианской прессе немало. По обоюдному согласию, соответствующие журналы или газеты опубликовали бы, в свою очередь, какой-то материал из «Веры и жизни». Это бы, таким образом, расширяло читательскую аудиторию вашего журнала. Небезынтересной могла бы стать и маленькая рубрика из «Христианской хроники», то есть какие-то факты из истории евангельского движения. Вы уж простите, если то, что я советую, неприемлемо и нелепо, но что еще можно посоветовать с моим опытом крокодила? И, наконец, воспоминания тех, кто длительное время всей душой служил Господу, кто уже находится на пороге вечности. Такие материалы уже были в «Вере и жизни». Они воистину бесценны. Вопросы задавал Вальдемар Цорн. Стихи Александра Себелева. Звучание дня все тише, глуше, ждут мглы вечерней фонари, отлив резвя с волной потушит огонь бледнеющей зари. Снежинки звезд блеснули в бездне, свет дня от сумрака бежит, и тишина вечерней песней над миром благостно звучит. Земля, усталая от зноя, опочивает при луне в ненарушаемом покое, в благоуханной тишине. А за искристым небосклоном, где недоступные миры, Творец Вселенной правит с трона в лучах немеркнущей зари. Какое благо жить на свете под небом серо-голубым и радоваться, словно дети, что мы Христу принадлежим. Какая радость от сознания, что Божий Сын нас искупил, что Бог через Его страдания грех человечества простил. Какое счастье знать из слова, что кто окончил путь с Христом, тот возвратится к жизни снова, войдя, как он, в небесный дом, где никогда не будет горя, скорбей, соблазнов и невзгод, где чистых душ людское море Христу осанну воспоет, где новой жизни будет виться необрываемая нить, где будет не о ком молиться и больше не о чем просить. В праздник под оргами пенья хора звуки слова дивные лились, гимн звучал под сводами собора, уносясь в неведомую высь. Замерла душа в благоговенье, будто бы в молитву погружась, с вечностью в невыразимом пенье, чувствуя незыблемую связь. Там, казалось, не было желаний, так, казалось, минули века, словно в мире не было страданий, будто в сердце не было греха. И едва пропели «Аллилуйя», и «Аминь» замолкла на устах, сон небесный грянул гимн, ликуя, и сходил Христос на облаках.
Благословение. Над бездной. Тамара Бабушкина. Так всегда бывает. Живешь благополучно, горе не стучится в дверь, и забываешь, что не только от тебя самого зависит жизнь твоя. Она грянет, беда или опасность какая, почувствуешь себя маленькой песчинкой вселенной, гонимой неизвестно какими ветрами. Случилось это на горной дороге в горах Киргизии. Есть там такая высокогорная долина Сусамыр. Меня в составе агитбригады отправили на концерт в небольшой поселок. Когда путешествуешь по горным дорогам, невольно забываешь о красоте. Страх холодит душу при виде отвесных скал, глубоких пропастей вдоль дороги. Ехать пришлось по крутому и длинному серпантину вверх, потом через жуткий темный туннель. Внизу жара до 40 градусов, а здесь наверху приятная прохлада и свежесть. Через 3 часа сделали остановку. Хорошо. Горная речка оглушила своим переливчатым шумом. Вверху на склонах пасеки, домик пчеловода. Смотрим. Какая-то женщина спешит к автобусу, скромно одетая. На вид лет 30, в платочке, повязанном назад, как принято у женщин местной национальности. В руках у нее большущая сумка. Как оказалось, в ней были христианские книги. Женщина свидетельствовала о Христе. Лицо ее излучало свет и доброту. Обаяние было в каждом ее движении. Она попросила взять ее с собой до Сусамыра. Когда сели в автобус, дала посмотреть свои книги. Оставалась самая малость — преодолеть путь после туннеля. Этот опасный отрезок пути обычно покрыт льдом, и вот наш автобус заскользил по этой жуткой извилистой дороге. Мы немного отвлеклись, обсуждали будущее выступление перед чабанами. Все отработано, но всегда случаются сбои. Наша попутчица сидела на заднем сидении и шептала что-то про себя, закрыв глаза. Вдруг на очередном повороте выскочил расторопный газик. Наш водитель растерялся и резко дал по тормозам, а этого на горных дорогах делать никак нельзя. Газик умчался, а наш автобус как-то странно стал сползать по ледяному насту к краю дороги, где зиял обрыв. Заглох мотор, водитель выруливал, пытаясь удержать машину, и опять тормозил. Все в салоне оцепенели, сжались в комок. В этот момент женщина-попутчица упала на колени в проходе автобуса и начала громко взывать к небесам. Язык молитвы был нам непонятен, но сама сила, интонация этого крика о помощи шевелила волосы на головах. Если бы это случилось в другой обстановке, женщину приняли бы за больную. А тут все уставились на нее в ожидании чуда. И машина остановилась. Остановилась, когда и мы, и шофер на это уже не надеялись. Женщина, не меняя своего положения, попросила мужчин выйти из автобуса и подсыпать песок под колеса. Ящики с песком там стоят через каждые 0,5 километра. Все было сделано как надо. Мы снова тронулись в путь. После всего пережитого к нам возвращалась радость жизни. Мы заметили, как красиво за окнами автобуса, как величественны горы и как милостива к нам судьба. А может, Бог? Добравшись до места, попутчица попрощалась и вышла. Мы провожали ее с уважением и благодарностью. С тех пор прошло много лет, а я все вспоминаю этот случай в горах и все больше убеждаюсь, попутчица спасла нас своей верой в Бога. Благодаря этой женщине я стала христианкой.